Глава 10. Я бежала по коридорам и лестницам с пылающими от злости щеками и сжатыми кулаками, ничего не видя перед собой. Из-за эмоций магия во мне искрила и обжигала изнутри. И из-за этого я едва не срывалась на бег. Хотелось нестись вперед, словно ветер. Но я сдерживала себя. Изо всех сил. В комнате ко мне тотчас кинулись обеспокоенные подруги, которые, видимо, места себе не находили. «Мы чуть с ума не сошли! Что случилось, Белль?» — закричала Дэрил в панике. «Зачем гвардейцы увели тебя?» — нахмурилась Элли. «Всё в порядке, девочки», — улыбнулась я подругам. Меня перепутали с другой Изабель, которая нарушила правила. Но все вовремя выяснилось. Все хорошо, правда. Мне не хотелось лгать близким людям. Но я не могла рассказать им о принце и его тайне. Пусть этот мерзавец говорит обо мне все, что угодно. Пусть думает, что я последняя мразь, которая продала его тайну. Он ошибается. Я всегда держала свое слово. Всегда. Меня с детства учили этому. «Даешь слово, оставайся ему верна. Не то потеряешь достоинство», — говорила бабушка.
«Что?» — Дэрил широко раскрыла глаза.
«Какие еще правила она нарушила?» — не поняла Элли. Я пожала плечами. «Не знаю, девочки, я и сама толком не поняла. Но хорошо, что это ошибка. И что со мной все в порядке». Голова только заболела из-за волнений. Подруги переглянулись, но доставать меня расспросами не стали. Я старалась вести себя как обычно, чтобы они ничего не заподозрили. И, кажется, у меня получилось. Хотя временами я все же ловила на себе их задумчивые взгляды, но отговаривалась тем, что болит голова. В конце концов, Дэрил не выдержала. Сварила горькое зелье от головной боли, которое пришлось выпить. После я легла спать, натянув одеяло до подбородка. Но всю ночь не могла сомкнуть глаз. Я ненавидела несправедливость и не собиралась брать на себя вину за то, чего не делала. Даррелл может думать все, что угодно, запугивать, как вздумается, но я не собираюсь подчиняться. Признаваться при всех в том, чего не совершала? Ни за что. Я не боюсь Даррелла. Хотя нет, боюсь. Зачем обманывать саму себя? Но не его самого, а его власти и положения. А еще я боюсь разочароваться в самой себе. Если я из страха перед Даррелом возьму вину на себя, да еще и при всех, то перестану чувствовать себя достойным человеком. На завтрак я шла как на казнь. «Что с тобой, Белль?» — не выдержала Дэрил по дороге. «Ты со вчерашнего дня сама не своя. Все хорошо? Ничего не хочешь нам рассказать?» — присоединилась к ней Элли. «Голова до сих пор болит, девочки», — вздохнула я. «Все хорошо. Будет болеть сильнее, схожу в медицинский блок». «Смотри у меня!» — погрозила мне Дэрил пальцем, а Элли покачала головой. Мы сели за свои привычные места у окна напротив огромных настенных часов в тяжелой бронзовой раме, на которые я то и дело поглядывала. Без 10:09. Все вокруг радовались и веселились. Еще бы. Через 2 дня ночь зимнего свершения, бал, каникулы. Все вокруг сияет и блестит, напоминая о приближении праздника. На душе легко из-за закрытой сессии, и можно делать все, что угодно, занятий больше нет. Адепты до сих пор с легкой душой обсуждали принца и Еву, которую, надо сказать, со вчерашнего дня никто не видел. И кое-кто даже делал ставки, станет ли она женой Даррелла, или император не позволит. В общем, всем было весело. Одной мне кусок в рот не лез. Я ковыряла ложкой ванильный пудинг, отказавшись от каши, и не сводила взгляда с часов. Без 9:05. Интересно, где Даррелл? Где прячется в ожидании моего признания? Без 3 минут. Неужели он думает, что я действительно это сделаю? 9:09. Часы отбили 3 удара.
Бом-бом-бом.
В это время адептам полагалось занять свои места на лекциях и практических занятиях. На каникулах же завтракать могли хоть до полудня. Я напряглась, ожидая чего угодно. Того, что именно в этот момент в столовом зале эффектно появится Даррелл с дюжиной гвардейцев, которые схватят меня. Или того, что печать клятвы на самом деле все еще на мне и сейчас активируется. Или того, что ко мне подойдет Ева и устроит веселую жизнь. Я бы не удивилась даже тому, что сам ректор за шкирку вытащил бы меня на улицу, выкинув следом мои вещи. Однако ничего не произошло. Завтрак продолжал идти своим чередом. Я уже думала, что все обошлось, как случилась удивительная вещь. К нам за столик подсел какой-то парень с рыжими волосами, завязанными в короткий хвост, и ярко-голубыми глазами. Он был симпатичным, с задорной улыбкой и символом боевого факультета на пиджаке. Из тех, которые могут расположить к себе кого угодно. Даже зубастую ведьму.
«Привет, девчонки. Можно к вам?»
— спросил парень приятным голосом и, не дожидаясь нашего разрешения, поставил поднос на стол. Дэрил с любопытством на него уставилась. Даже есть перестала. «Как тебя зовут?» — спросила она.
«Тед, с боевого факультета», —
представился он, и мы в ответ назвали свои имена. «Я самый последний. Ни с кем знакомиться мне не хотелось, но я должна была оставаться вежливой». Дэрил и Тед разговорились. Кажется, боевик понравился подруге. Однако сам он почему-то все время обращался ко мне. Заметив это, Дэрил, сидящая напротив, пнула меня под столом и с заговорщицкой улыбкой кивнула на парня, мол, обрати на него внимание, подруга. Я едва заметно покачала головой. Не до парней мне сейчас. Да и Тед мне не нравился. Было в нем что-то отталкивающее, несмотря на веселый смех, шутки и невинные голубые глаза. Однако Теду я, кажется, понравилась. Он все больше улыбался мне, глядя в глаза, и даже подмигнул, заставив нахмуриться. А когда мы заскочили завтракать, увязался с нами. Шел рядом и изредка, словно невзначай, касался моей руки. Я и так была не в духе из-за Даррела, а появление этого Теда выводило из себя еще больше. Выйдя из столового зала, мы остановились. Я надеялась распрощаться с ненавязчивым боевиком и уйти в комнату, но не тут-то было.
«У тебя крошка на лице».
С этими словами Тед коснулся моей щеки и улыбнулся так пленительно, что я, очарованная, должна была упасть в его распахнутые объятия. «Не трогай меня!» — моментально убрала я его руку. Стало неприятно.
«Чего ты такая хмурая, красавица?» — рассмеялся Тед, раздевая меня глазами. «Или я тебе не нравлюсь?» «Не может быть, я нравлюсь всем».
«Слушай, у меня нет настроения и болит голова».
«Я знаю, как повысить его тебе. Иди ко мне».
Вместо того, чтобы оставить в покое, Тед вдруг обнял меня за талию и свойски притянул к себе. Я резко оттолкнула его. На нас стали обращать внимание. «Не смей ко мне прикасаться», — тихо, но с угрозой сказала я.
«Ты просто понравилась мне, Белль. Откуда такая агрессия?» — ухмыльнулся Тед.
«Но мне ты не нравишься», — ответила я. «И не нравится, когда меня трогают». Какие-то парни, выходящие из столового зала, заржали.
«Рыжего отшила простушка», —
услышала я и едва удержалась от ответного комментария. Тед перестал улыбаться и, склонившись ко мне, сказал:
«Ты зря оттолкнула меня, красавица. Еще увидимся».
Он отсалютовал нам с девчонками и скрылся в толпе. Его ярко-голубые глаза больше не смеялись. Они были злы. В них читалось предостережение. «Откуда только такие самовлюбленные идиоты берутся?» Мы направились к лестнице. Девочки были просто в шоке. «Зачем отказала?» — вздохнула Дэрил. «Ты ведь ему понравилась. Он из знатной семьи, симпатичный, еще и в клуб избранных входит». «Мне плевать, куда он входит», — отрезала я. «Мерзкий тип. Скользкий».
«Белль правильно сделала, что отшила его», — поддержала меня Элли. «Какого эйха он ее лапал?»
Обсуждая произошедшее, мы вернулись в комнату. Праздничного настроения, несмотря на украшенный замок, не было. Девчонки пошли в библиотеку. В отличие от меня, они еще не сдали учебники. А я решила сбегать в магазинчик на станции и купить нам шоколад, чтобы повысить настроение. Долго находиться в унынии я не могла. Одевшись, я стала спускаться по украшенной гирляндами лестнице и уже была на первом этаже, в холле, когда меня вдруг резко толкнули в спину. Да так, что я лишь чудом не упала. Но умудрилась толкнуть идущую впереди высокую худенькую блондинку. Та резко обернулась, окинула меня высокомерным взглядом и визгливо выкрикнула:
«Смотри, куда идешь!»
«Извини, я не специально. Меня толкнули», — ответила я так вежливо, как только могла. Кто меня толкнул, я так и не поняла. Адептов на первом этаже было слишком много.
«Да ты просто корова! Ходить не можешь нормально, вот и все, — заявила блондинка.
Я извинилась. Не думаю, что стоит продолжать себя так вести.
«Как хочу, так и буду себя вести! Ты мне не указ!»
Скромность — главная добродетель девушки. Спорить с блондинкой не хотелось. Но она не давала мне возможности уйти. Зачем-то снова открыла рот.
«Ты смеешь что-то говорить о скромности? Ты ведь низкородная, верно? Учишься бесплатно, а стипендию тебе платят за счет высокородных. Так что сама будь скромнее, пока такие, как я, содержат таких, как ты!»
Да что за день такой? Что им всем от меня нужно? Все внутри опалило обидой и злостью.
«Закрой рот», — тихо сказала я.
«Не то что», — прищурилась блондинка.
Ответить я не успела, ибо в этот момент вспыхнула ее юбка. Ну, не совсем юбка, не вся сразу, а подол. «Помогите!» — заверещала девица. «Она подожгла меня! Подожгла!»
На нас тотчас уставились все, кто был рядом. А я, не растерявшись, погасила пламя до того, как она успела причинить блондинке вред. Но это не я подожгла ей платье. Я даже не думала о таком. К блондинке с дымящейся юбкой подскочили подружки, и она громко зарыдала.
«Ненормальная! Решила меня поджечь! Сначала толкнула, потом направила огонь!»
«Это не я», — растерянно ответила я, видя, как осуждающе смотрят на меня адепты, собравшиеся вокруг, как на какого-то монстра. И повторила, но уже громче. «Это не я! Почему вы мне не верите?»
«Потому что ты огневик!»
— раздалось из толпы насмешливое.
«Вместо того, чтобы решить спор словами, подожгла юбку. Сумасшедшая!»
«Извинись», —
потребовал кто-то. И меня словно холодной водой окатило. «Это Даррелл. Это его рук дело».
«Да, извинись», —
пристально взглянула на меня блондинка. Глаза ее были мокрыми от слез. Но сколько в них было самодовольства. «За то, чего не делала?» «Извиняться не буду», — громко сказала я. Из холла я выходила, гордо расправив плечи. Но внутри все продолжало пылать. Мой огонь рвался наружу, и слезы тоже рвались. Но плакать я себе не позволяла. Быстрым шагом я направилась не к портальной станции, а к сосновому лесу, заснеженному и дружелюбному. Мы часто гуляли здесь на выходных. Бродили по дорожкам, тропинкам. И даже в теплые осенние денечки устраивали пикники на берегу озера. Я шла, шла, шла. И сама не поняла, как сорвалась на бег. Понеслась по протоптанной дорожке, даже не зная куда. Изо всех сил работала руками и ногами, чувствуя, как не хватает дыхания. В какой-то момент я выдохлась и, раскинув руки и ноги, звездочкой упала в сугроб, глядя в высокое голубое небо. Стало немного легче. Мороз, щиплющий веки, помог внутреннему огню остыть, а бег снял напряжение. Я часто так делала дома, в северной провинции, в самом холодном регионе империи, где полярная ночь длится несколько месяцев. Когда одолевали эмоции, когда внутри разгоралось пламя, мне помогал снег. Как огневик, замерзнуть я не могла, и холод лишь отрезвлял. Даррелл сдержал слово. Он сделал мою жизнь в Академии невыносимой.
«Я не сдамся!» —
громко крикнула я и поднялась, полная решимости сражаться хоть с принцем, хоть с темным богом. И вдруг услышала, как хрустнула ветка где-то за заснеженными пушистыми елями. «Кто здесь?» — насторожилась я, снова подумав о его козлином высочестве. Мало ли что от него можно ожидать. Однако за елями оказался не Даррелл, а Эштон. Он смотрел на меня, прикусив губу. Его длинные пепельные волосы свободно падали на плечи. Шапки на нем не было. «Ты?» — удивилась я. «Что ты тут делаешь? Или следил за мной?»
«Я просто увидел, как ты побежала в лес, и отправился следом», — ответил темный и добавил. «Знаю, что произошло в холле. Видел мельком. Хотел подойти к тебе, но ты слишком быстро исчезла».
«Это не я. Я ничего той девушке не делала, не поджигала ее юбку».
Мой голос был высоким и слегка подрагивал. Почему-то не хотелось, чтобы Эштон думал, будто я виновата в произошедшем. Что могу поджечь одежду на живом человеке. «Я тебе верю», — просто сказал Эштон.
«Веришь?» —
удивленно повторила я.
«Да, Бэль, верю».
Стало легче дышать.
«Спасибо», —
поблагодарила я его. Остальные не верили там, в той толпе. Кричали, что я ненормальная, что должна извиниться. А эта девушка смотрела на меня так самодовольно, будто я попала в ее ловушку, будто это она подожгла на мне платье.
«Давай прогуляемся. Не против?» — неожиданно спросил темный.
«Давай», — кивнула я. Мы вышли на тропинку и неспешно направились к замку.
«У тебя есть враги, Бэль?» — спросил Эштон, держа руки в карманах.
«До недавнего времени не было», — со смешком ответила я.
«А сейчас?» —
продолжал он. «Принц». Не задумываясь, ответила я.
«Ого, а ты невероятная девушка!» Тепло улыбнулся Эштон. «Иметь во врагах самого принца дорогого стоит. Как говорит моя мать, людей судят не по одежде, а по их врагам. Значит, ты очень сильная».
«Слабая», — вздохнула я, вспомнив свой магический потенциал.
«Ты просто еще не осознаешь свои силы, Бэль»,
— странно ответил он.
«Полагаю, все началось с того инцидента в аудитории темной магии, где я встретил вас с моим нелюбезным братцем».
Я осторожно кивнула. Я должна была извиниться за то, чего не совершала. Взять на себя чужую вину.
Даррелл обещал, что сделает мою жизнь в Академии невыносимой, если я не признаюсь сегодня. И, кажется, свое слово он держит».
«Держит», — задумчиво подтвердил Эштон. «Знаешь, я уверен, что это связано с той газетной статьей. Но расспрашивать тебя не буду. Просто знай, что я на твоей стороне, Белль».
«Спасибо».
«Если у тебя будут проблемы, скажи мне. Я помогу, хорошо? Даррелл не всегда понимает, когда нужно остановиться. Особенно, когда дело касается близких. Несдержанный дракон. Но я надеюсь на его благоразумие. Поговорю с ним.
Но
я не дам тебя в обиду, Белль».
Его слова поразили меня. А в голове боролись недоверие и благодарность. Темным нельзя верить. Вот что вдалбливали в нас с самого детства. Однако Эштону верить хотелось. Спасибо еще раз. Я и сама себя в обиду не дам. Даже принцу.
Я же сказал, ты сильная.
Я заметила, что он все так же держит руки в карманах. И поняла, у него замерзли пальцы. Поэтому остановилась и открыла сумку. Вытащила белоснежные пуховые варежки, связанные бабушкой, которые сама носила редко, и протянула ему. «Надень», — сказала я. «Они очень теплые и большие». Эштон удивленно на меня взглянул, но отказываться не стал. Надел их и вдруг улыбнулся, так что на щеках появились ямочки. Меховые варежки на темном маге смотрелись забавно.
«Спасибо, Белль», — ответил он.
«Жаль, что у меня нет запасной шапки», — вздохнула я. «Ты всегда так ходишь зимой?»
«Так вышло», —
пожал он плечами. Я от всей души предложила ему свою собственную шапку, зная, что не заболею. Но Эштон отказался и повел меня к замку. А мне почему-то хотелось улыбаться, несмотря ни на что. С темным было легко и просто. Жаль, что я поддалась предрассудкам и не стала общаться с ним после осеннего бала.
«Пообещай мне две вещи», — сказал мне на прощание Эштон, когда мы уже были у замка.
«Какие?» — удивилась я.
«Что будешь осторожной. И что сходишь со мной на свидание».
Мы щеки порозовели. «На свидание?»
«Да. Может быть, завтра в 4. Встретимся в холле около фонтана».
Еще одна улыбка, и он ушел, забыв отдать мне варежки. А я смотрела ему в спину и улыбалась.